Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 5 сентября 2012 года. Проявитель точек в сердце. Вопрос. Какой должен быть результат занятий по интегральной методике в чувствах и в разуме для 99% и для нас? Ответ. Преподавая методику от «я» к «мы», нужно понимать, что при этом вы создаете людям без точки в сердце такой же контакт, как и себе. Только они не ощущают этого движения вперед настолько остро, как вы. Но все равно, оно в них будет проявляться. Ведь у всех существует точка в сердце, все исходят от Творца. Все мы являемся осколками единого сосуда, кли, который разбился на миллиарды частей, и поэтому в них эта точка в сердце находится еще в глубине, в скрытом состоянии. Поэтому при помощи лекций, занятий, семинаров вы все время даете им энергию, которая проявляет в них точки в сердце, словно изображение на фотобумаге, которую кладут в проявитель. Они вдруг начнут чувствовать это. Среди них появятся такие люди, которые вдруг потянутся к более внутренним знаниям и захотят вместе с вами изучать Каббалу. А будут и такие, которые не захотят, но почувствуют из объединения, что в них возникает такая животворная сила, которая их держит, дает им совершенно другой дух, другой уровень существования. Что касается вас, то при этом вы строите общие кли. 99% населения включаются в ту же систему, что и вы, хотя и не понимают, не ощущают этой системы, а вы начинаете эту систему все более явно ощущать, потому что через вас происходит прокачка высшей энергии, высшего света. Из виртуального урока 26 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Неоценимая роль практики. Вопрос. Для чего массам нужна работа в группе? Ведь можно дать им просто прочитать какую-то книгу, где все будет описано. Ответ. А где же люди создадут кли, сосуд? Где они начнут ощущать высшую энергию? И им нужна практика. Даже если они не имеют никакого отношения к Каббале, но они все равно должны почувствовать, что в объединении есть какая-то особая сила, с помощью которой они могут менять мир, себя, преобразовывать все вокруг, видеть все глубже. С помощью этой силы свойства отдачи они как рентгеном начинают видеть внутрь истории, внутрь материи. Они поднимаются выше времени, места, перемещения, к следующему измерению. И если они не будут это практиковать между собой, а только читать лежа на диване, то от этого ничего не изменится. Чтение хорошо для подготовки, для разогрева, но никак не для реализации. Вопрос. То есть физические встречи должны быть обязательно? Ответ. Да, это практикуется каббалистами издревле, потому что необходим контакт между людьми. Именно здесь, вживую, ты должен это реализовать. Творец не проявится в одном человеке, он проявится только в контакте между людьми. Поэтому кроме тебя должен быть хотя бы еще один человек. Но трудно работать вдвоем. 10 человек – это идеально. Из виртуального урока 26 августа 2012 года.
Радиоверсия.
99% населения и законы коммутации. Вопрос. Подходят ли законы Рабаша, которые мы изучаем для работы в группе с 99% населения? Ответ. Для внешней публики надо выбрать оттуда основные положения и преподнести их. Что значит законы Рабаша? Или кто такие каббалисты? Это люди, которые берут из природы определенные общие правила, установки и преподают их нам. Если мне надо включиться в общую систему, то я должен видеть эту систему как более высокую относительно себя. Тогда мне необходимо себя принизить, и я смогу к ней подключиться, как маленький к большим. Это обычные законы коммутации, предназначенные для того, чтобы соединиться вместе. С другой стороны, нужно привнести людям, с которыми ты работаешь в такой группе, свою силу, индивидуальность, свои точки в сердце. Ведь она у тебя особенная, как у каждого из нас. Значит, при этом ты должен быть как бы выше их, то есть влиять на них именно из точки в сердце. После того, как ты вникаешь в них и отменяешь себя, ты начинаешь влиять, отдавать. То, что пишет Рабаш, это элементарные условия, известные нам даже из техники, из нашей физиологии. Как соединяются между собой клетки, нервные пути, синапсы и так далее. Это все известно, ничего другого тут нет. Поэтому здесь можно даже не упоминать каббалистов, а брать эти сведения из техники, биологии, откуда угодно. Они абсолютно рациональны, их можно объяснить любому здравому человеку. Из виртуального урока 26 августа 2012 года.
Радиоверсия.
В интернет по разнарядке Творца. Бальсулам. Служанка, наследующая своей госпоже. Народ Израиля избран на роль исправителя, ведущего к общей цели. В нем есть задатки, которые могут развиваться и расти, пока народ не достигнет общей цели и не подвигнет народы к ее достижениям. А в народах не заложены те особые свойства, благодаря которым они могли бы идти к цели путем поочередного развития. Напротив, они способны получить исправление во всей его полноте единовременно, в соответствии со своим высшим корнем. Вопрос. Как это относится к нам? Ответ. Когда ты в качестве Гальгальты Вайнаим, благодаря своим поэтапным исправлениям, обретаешь готовность, Ахаб присоединится к тебе единовременно. На фоне раскрывшегося негатива народы разом воспримут твою методику, и проявится это внезапно. Ой, верно, без всяких расчетов, раздумий и проверок. Удивительно, как истина раскрывается в получающем желании. Мы запутаны, потому что в нас имеется также желание отдачи. Как следствие, мы находимся между двух желаний, и наши системы очень слабо выявлены. С другой стороны, в плачущем желании, почти лишенном примесей Гальгальты Вайнаим, решение принимается просто. Если свет пришел, я с ним. Если не пришел, я против него. Соответственно, и внешнее отношение к нам будет принимать крайние формы, позитивные либо негативные. Вопрос, как это отражается на внутренней работе? Ответ. Мы обязаны как можно быстрее проходить через цепочку наших действий, наших внутренних состояний, чтобы быть готовыми наладить связь с Ахапом и спасти его. Как пишет Бальсулам в статье поручительства, такова наша цель. А по сути это цель всего творения. Согласно метафоре, сначала Творец обращался к народам мира, предлагал им методику исправления, а потом дал ее народу Израиля, поскольку лишь так, через промежуточное звено, она придет к ним. Вопрос. Вы говорите, что мы опаздываем в выполнении этой миссии. Чего мы не додаем? Ответ. Мы недостаточно переживаем за то, чтобы донести до людей весть о методике исправления, для начала в виде поручительства. Мы обязаны позаботиться о рекламной кампании для этой методики, для этого раскрытия. Сейчас, когда мы усиливаем свою деятельность в интернете, я прошу всех присоединиться к отделу виртуального распространения и включиться в работу. Это очень важно. Мы действительно отстаем и обязаны поторопиться. Вопрос. Но ведь мы очень переживаем за то, что происходит в мире. Ответ. Переживать надо за то, что мы не выполняем возложенные на нас задачи. Это должно быть нашим единственным беспокойством. Переживай из-за невыполненного долга и не из-за чего-то другого. Отрешись от забот о будущем, но только так, чтобы это не ослабило твою работу по распространению. Перенеси все свои страхи и заботы на текущую кампанию в сети. Причем результат ее должен быть один – доставить удовольствие Творцу. Если ты хочешь остановить войны и прочие беды мира, то остаешься на уровне местных расчетов, которые не дают решения. В материальной плоскости всегда будут царить смерть и тьма. Чтобы вытянуть весь мир за собой наверх, тебе необходим духовный расчет, устремление к Творцу, ведь нет никого, кроме Него. Из урока по статье «Служанка, наследующая своей госпоже» 3 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
От тяги к знаниям. Бальсулам, служанка, наследующая своей госпоже. Вся сила госпожи, то есть власть внутренней части, заложена в силе нашей мудрости и нашего разума. Ну а ныне первенствует в массах горделивая служанка, наследующая эту мудрость. Знай же, что эта сила народов является целью, которой сковывают ноги сыновей Израиля, оказывающихся под их властью. Вопрос. По какому критерию человек может определить, что он изучает? Методику исправления или просто премудрость? Ответ. Это зависит от того, в какие сосуды он хочет получить то, что изучает. На самом деле нас тянет к знаниям. Но представь себе, нет книг, нет бумаги и письменных принадлежностей, ты просто сидишь и учишься. И из всего пройденного ты не помнишь ни крупицы. Ведь ты учишься для того, чтобы улучшить себя, сформировать новые свойства, которые придадут тебе возможность каждый раз открывать для себя новый мир. Это и есть правильная учеба. Вопрос. Но ведь мы должны вести распространение, и это, по идее, обязывает нас к традиционной учебе. Нужна ли премудрость для распространения науки Каббала? Ответ. Премудрость нужна тебе лишь как зацепка для связи со светом и для перемен в себе. В Каббале учится не тот, кто умен. Вопрос. Что же я буду рассказывать людям на лекциях и уроках? Ответ. К людям ты действительно обращаешься с премудростью и постепенно объясняешь им, что главное вовсе не количество знаний, а смена внутреннего желания. Именно в нем, в мере его соответствия свету, мы начинаем ощущать духовные явления. Осознав это, ты видишь, что планка поставлена слишком высоко. Я все могу, но это свыше моих сил. Ты остаешься беспомощным. Здесь-то у тебя и появляется возможность поднять просьбу и действительно разбить свое сердце. Вопрос. Но что же все-таки делать с тягой к знаниям? Ответ. Выстроить веру над разумом, чтобы потребность в отдаче была выше, чем потребность в получении. При этом ты не отменяешь знания. Наоборот, когда ты поднимаешься верой выше разума, твой разум растет сообразно вере. Ведь вера – это ощущение Творца, обусловленное подобием Ему. Ты стремишься обрести сосуд отдачи, потому что в нем получишь раскрытие Творца. Сможешь понять, ощутить его и доставить ему удовольствие. Ты не собираешься наполнять свои материальные сосуды, желания, устремленные к знаниям. Они нужны лишь за тем, чтобы ты в точности узнал, как отформатировать себя и прийти в соответствие с Творцом. Вот какой разум нам нужен. Из урока по статье «Служанка, наследующая своей госпоже» 4 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Народ нет мира сего. В статье «Служанка, наследующая своей госпоже» Бальсулам начерно обрисовывает штрихи всей нашей истории. Основная ее линия задана курсом на уподобление Творцу. Чтобы достичь ступени Творца, творению необходимо включать в себя собственную природу, получающую желание, и природу Творца, дающую желание. Обе эти формы должны быть заложены в творении и работать сообща. Тогда получающее желание обретет намерение на отдачу, уподобится Творцу по свойствам, достигнет его статуса и наполнится тем наслаждением, которое Творец задумал для него. Речь идет не о наших нынешних эгоистических удовольствиях в получающем желании, а о неограниченных наслаждениях, которые мы получаем в желании отдачи. Чтобы пройти эти этапы, мы должны развиваться в сокрытии на протяжении подготовительного периода, когда служанка наследует своей госпоже и властвует в реальности. На дальнейших ступенях подъема мы тоже подпадаем под власть служанки в левой линии, а затем переходим в правую линию, к госпоже, снова и снова. На каждой ступени в качестве первичного необходимого условия служанка естественным образом наследует место госпожи, а затем мы получаем особую возможность возвысить госпожу над служанкой. Отсюда ясно, что служанка – это наш эгоизм, а Творец – наше желание отдачи – это госпожа. Так в их чередовании мы и движемся вперед. Разумеется, в истории человечества это реализуется не так просто, как в истории с госпожой и служанкой. Нам приходится изучать их взаимоотношения на собственном опыте. На этом пути мы узнаем, что вся реальность делится на две части – Гальгальта Вейнаим и Ахаб. Сначала надо исправить Гальгальту Вейнаим, потому что это самые легкие сосуды желания. А потом с их помощью мы сможем перейти к исправлению Ахаба. Прямого доступа к нему нет, ведь Ахаб лишен искр отдачи, и потому его нельзя исправлять поэтапно – от легкого к трудному. Не имея возможности продвигаться шаг за шагом, он исправляется единовременно. Как именно? Сначала свет, возвращающий к источнику, выделяет и вытягивает из Ахаба разбитые осколки Гальгальта Вейнаим, которые в него погружены. На подъеме к ним пристают годные для исправления части самого Ахаба, пробудившиеся и присоединившиеся за время изгнания к тем, кто устремлен прямо к Творцу, Яшар-Эль, то есть к Исраэлю. Ну а потом мы исправляем Ахаб в чистом виде. Исраэль, то есть часть, которую можно исправить благодаря кроющимся в ней искрам отдачи, называется внутренней частью реальности, а внешняя ее часть, ахап, толща по-настоящему тяжелых сосудов, предназначенных для раскрытия света хохма, раскрытия Творца. Если ахап представляет собой подлинные сосуды творения, то чистые сосуды Исраэля по сути своей вообще к творению не относятся. Это очень странное образование. Они вкраплены в получающие сосуды лишь за тем, чтобы вывести их в итоге навстречу исправлению. Исраэль сам по себе не от мира сего, и его диковинность хорошо заметна. Не случайно все презирают этот народ, не понимают его сути, видят в нем источник проблем, забот и так далее. Это действительно так. Пока народ Исраэля не начнет действовать правильно, такое отношение мира сохранится. Понятно ли это кому-нибудь или нет, природа всегда будет выстраивать подобную схему взаимоотношений. Искры отдачи, внесены в получающее желание, выглядят чужеродными элементами. И сколько бы пользы они ни несли людям в нашем мире, по большому счету, никому это от них не нужно. Все равно они представляются чем-то неестественным, чему здесь нет места. Итак, пока благодаря своей странности они не обнаружат, что их место и их задача в том, чтобы спасти мир. Методика, посредством которой разбитые искры могут выйти из своего изгнания, где они находятся под властью Ахапа, называется наукой Каббала. Привлекая с ее помощью свет, возвращающий к источнику, они могут раскрыть в себе свойства отдачи, а иными словами – Творца. По сути, методика эта позволяет человеку использовать средства, имеющиеся в его распоряжении здесь, в этом мире, чтобы верно настроить себя и начать получать с более высокой духовной ступени силу отдачи, свет, возвращающий к источнику. Эта сила воздействует на заложенные в нем искры и вытягивает его из ахапа, из сосудов получения, из изгнания, в котором он находится. Тем самым человек накладывает сокращение на изгнание и извлекает первые искры из ахапа. Это называется духовным рождением или выходом из Египта. Итак, каббалистическая методика позволяет использовать высший свет, чтобы поднять, вывести себя из владычества эгоизма, из-под власти народов мира, из изгнания под засильем служанки, воцарившейся над госпожой. Наука Каббала – суть Тора, в которой кроется свет, возвращающий к источнику, то есть поднимающий назад к источнику искры отдачи. На протяжении всего этого процесса из общей массы получающего желания выявляются части Гальгальты Вейнаем, которые выходят оттуда. Говоря иначе, в древнем Вавилоне возникает группа Авраама, которая порывает с прошлым и уходит в Ханаанскую землю. Тем самым искры выявляются, чтобы затем вновь погрузиться в эгоизм, сойти в египетское изгнание и вновь родиться духовно, выйдя из Египта с помощью Моше посредством света, возвращающего к источнику. Так, под воздействием света, сыновья Исраэля приходят к получению Торы, то есть методики, которая позволяет исправлять себя. Тогда одно за другим начинают раскрываться египетские желания. Сначала в поколении пустыни, отдача ради отдачи, а затем в поколении, вступившем в землю Исраэля, получение ради отдачи. Каббалисты объясняют нам, что народ Исраэля достиг ступени первого храма, света Мохин де Хая, то есть завершил свое личное исправление. А затем сразу же начался процесс порчи, скатывания, пока народ полностью не оставил каббалистическую методику, упав в эгоистическое намерение и сблизившись с остальными вавилонянами, которые тем временем расселялись по всему миру. Так искры отдачи попали под власть намерения ради получения. И с тех пор вот уже 2 тысячелетия служанка властвует над своей госпожой. За это время завершилось взаимовключение, смешение между Гальгальтовой Наем и Ахапом, то есть между Исраэлем и народами мира. Этот обоюдный процесс был предназначен для нужд исправления Ахапа, то есть для изначально поставленной цели. Ведь исправить нужно именно Ахап, тогда как Гальгальтовой Наем является вспомогательным средством для этого. И потому сегодня мы должны прежде всего вывести из изгнания внутренние сосуды, искры Гальгальтовой Наем, воспользовавшись светом, возвращающим к источнику. Для этого мы распространяем науку Каббала по всему миру, ведь кто знает, где еще затаились искры отдачи. Кто сближается с нами, тот и приобщается к методике исправления в первую очередь. Затем проявляются урожденные части народа Израиля, когда-то они пребывали в духовном постижении, и с тех пор в них сохранились искры только скрытые. Поэтому среди них мы тоже должны всеми способами распространять методику Каббалы, начав с послания о поручительстве. Ну а затем настает черед народов мира, которые справляются единовременно. Таким образом, если Израиль будет более-менее исправлен внутренне, точки в сердцах, и внешне, еврейский народ, тогда можно будет обратиться к народам мира и исправить их полностью. А пока что мы должны распространять среди них науку Каббала, поскольку, как пишет Бааль Сулам в статьях «Зов Машиаха» и «Изгнание и освобождение», Израиль будет избавлен лишь тогда, когда наука Каббала станет известна среди народов мира. Сказано об этом, что народы мира возьмут Израиль на плечи и принесут к храму. Иными словами, необходимо внешнее давление на народ Израиля, чтобы он осуществил исправление. Возвращаясь к временам первого и второго храма, надо сказать, что методика исправления, раскрытая тогда всем, в дальнейшем была скрыта Раби Шимоном. Он написал книгу «Зор», которая сама по себе источник высшей исправляющей силы. Однако он утаил суть этой книги с помощью своего ученика Раби Абба и саму книгу спрятал. Согласно замыслу свыше, она была найдена много позже и вышла в мир через вдову Раби Моше де Леона. Как объясняет нам Бааль Сулам, книга эта все-таки раскрылась до времени, когда мир еще не был готов к исправлению, что привело к двум бедам. С одной стороны, это очень ослабляет народ Израиля, который обольщается мудростью народов, ведь мудрецы мира, почерпнув знания из науки Каббала, разработали различные философские и теологические концепции. И с другой стороны, народы уверились, что в их руках нечто великое и надежное, духовная платформа, кажущаяся им незыблемой. Таким образом, раскрытие науки Каббала намного затруднило работу по исправлению сосудов желаний. Однако без Каббалы народы остались бы ни с чем, ведь человек не может сам собой прийти к знаниям. Нет худа без добра. Благодаря случившемуся люди могут двигаться вперед, понимать что-то, совершенствоваться на протяжении тысячелетий. Пускай религии отдаляют человека от Творца, от высшей силы, и все же этот механизм, эта система, эта машина работает над человеком и готовит его, выходя из примитивного состояния, позволяя отчасти разуметь, усваивать духовные понятия и понемногу приближаться к ним. Пускай путь еще не близок. Пускай человек пока что молится стене, статуе, идолу, образу, изображению или представляет его себе мысленно, и все же в этом мире некая воображаемая картина необходима. Человек не способен встать перед свойством или духом, ему необходимо держаться, цепляться за что-то. А тем временем религии понемногу приближают его к более абстрактным представлениям. Кроме того, нельзя забывать о взаимовключении сосудов получения и отдачи. Не бывает зла без добра и добра без зла. Благо, то есть форма отдачи, не может прийти к человеку, не облачившись в дурные одежды получения. Иначе он не купит, не примет идею, которая ему не по нраву. К этому обязывает закон подобия свойств. Согласно ему, я все принимаю в эгоистическом облачении, в надежде на собственное благо, иначе я не возьму товар. Поэтому духовные законы и действия даны нам в обертке из разного рода концепций и методик, и все это в целях исправления. Из урока по статье «Служанка, наследующая своей госпоже» 4 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Добровольное обязательство за весь мир. Пренебрежение к учителю в нашем мире – небольшое отражение того, как мы пренебрегаем Творцом из-за его скрытия. Это пренебрежение и есть раскрытие подлинного эгоизма, который не признает высшего и заявляет «я сам буду править». Такое отношение возникает в нас относительно товарищей, учителя и относительно Творца. Но относительно Творца это скрыто до тех пор, пока ты не подготовишь себя, работая с тем, что тебе дано. Начнешь видеть товарищей и учителя великими, большими, а тех, кто ниже тебя, воспринимать маленькими, то есть нуждающимися в твоей заботе. Ты же оказываешься посередине, обязанный всем. Из урока на тему «Величие учителя» 4 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Как вырасти от нуля до бесконечности? Вопрос. Как распространение помогает в личном продвижении? Ответ. Все личное продвижение определяется только распространением. Сколько еще душ я смогу присоединить к себе? Другого продвижения не бывает. Ведь мы все связаны в одну систему, поэтому я могу продвигаться только за счет увеличения числа соединений. Если я не соединен ни с кем, то я ноль. Присоединил кого-то, я уже стал единицей. Присоединил двух, я стал двойкой. а если я присоединяю всех, то стану бесконечностью. Поэтому сказано, что учатся не за счет ума. Тот, кто не работает для того, чтобы с любовью присоединить к себе другие души, тот не реализует методику. Он становится просто пробкой на пути света. По этой причине Каббала скрывалась столько лет. Она раскрылась только тогда, когда мы достигли состояния, в котором мы можем начать соединяться. Разбиение в Гальгальтайнаем в Исраэль произошло именно для того, чтобы присоединить к себе всех остальных. Исправление и заключается в соединении. Поэтому вообще нет такого вопроса, зачем соединяться. Из урока по письму Рабаша 5 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Донести свет до всех его потребителей. Вопрос. Почему мы получаем свет через распространение Каббалы? Ответ. Мы получаем свет только через распространение, ведь по всем физическим законам энергия может течь только в том случае, если ей есть куда переходить, словно бегущая волна, электрический ток в цепи, вода в трубе. А если свету некуда дальше распространяться, то ты становишься пробкой на его пути. Представляете, что есть источник энергии, батарея с присоединенным к ней проводом, но этот провод оборван и никуда не ведет. В нем ведь не будет тока. Хотя он сам и присоединен к источнику энергии, в нем не потечет ток, потому что он не подсоединился ко второму плюсу и не обеспечил замкнутой цепи для циркуляции тока. Из этого примера понятно, что даже если ты присоединился к источнику света, но не замкнул этой цепи, то не почувствуешь, что в тебе есть свет. Поэтому ты обязан связаться с другими и через них замкнуть этот круг. Все тысячи лет, пока Каббала была скрыта, она раскрывалась лишь единицам, избранным людям в каждом поколении, чтобы слегка обновить и адаптировать методику к современному поколению. Но в сущности они ничего не делали, кроме этой адаптации к новому времени. Когда же наконец открылась возможность широко распространить науку Каббала и замкнуть эту цепь, это и означает, что пришло время исправления и раскрытия. А вся прежняя тысячелетняя история была лишь подготовкой к раскрытию. Поэтому нужно понять, что, широко рекламируя Каббалу, ты помогаешь не только другим, но в первую очередь самому себе. Таким образом, ты замыкаешь цепь для раскрытия Творца и этим доставляешь ему удовольствие. Без этой замкнутой цепи ты ничего не стоишь. Написано, что Исраэль лишь проводит через себя свет всем остальным. Поэтому мы должны построить эту замкнутую цепь между Творцом и всеми другими людьми, у которых нет с ним прямой связи, а самим стать передаточным звеном в ней. Только так мы сможем выполнить свою миссию. Если в тебе проснулось стремление раскрыть Творца, это значит, ты обязан стать проводником высшего света и донести его до всех остальных его потребителей. Из урока по письму Рабаша 5 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Новорожденный плачет, а взрослые радуются. Нам нужно радоваться тому, что нам дана возможность распространять знания Каббалы по всему миру, как писал когда-то Бальсулам. Счастлив я жить в такое время, когда стало возможным раскрытие науки Каббала. С того момента, когда у нас появляется возможность реализовать методику исправления, надо начать относиться ко всему миру как к средству, данному для исправления. И тогда мы будем счастливы предоставленной нам возможности работать и исправлять. А в итоге мы получим все доброе вознаграждение, которое сами создали, построили и заслужили. Когда одновременно присутствуют оба компонента, и раскрывающаяся неисправность, и доступная нам методика его исправления, мы должны радоваться, ведь нам осталось лишь сделать правильные усилия, и весь мир бесконечности раскроется в нас. Нам нужно показать миру нашу радость, надежду, вдохновенное настроение, уверенность, вместо того страха, которым сегодня охвачен мир. Радость вместо опасений, уверенность и четкое знание того, что сейчас происходит и предстоит дальше. Это не страдание мира, а радостные муки рождения. Когда новорожденный плачет, все вокруг радуются. Наше тело, наш эгоизм плачет, а человек в нас радуется. Нам нужно объяснить это всем и притянуть их к себе своим приподнятым настроением. Нужно совершенствоваться в этом, ведь мир скатывается все дальше в пропасть, в ощущение отчаяния, бессилия, безнадежности. В нас же должны очень сильно ощущаться радость, надежда, ясное знание, уверенность, что все раскрывающееся идет нам только на благо, ведь все уже готово к исправлению, к царской трапезе. Все зависит от того, как мы реализуем свою миссию, понимая, что пришло самое время для внутреннего исправления и широкого внешнего распространения каббалы. Очень важно, насколько мы сможем излучать эту радость и уверенность наружу, в мир, действуя терпеливо и осторожно. Надо понимать, что человеку, который не находится вместе с нами, не просто воспринять такое отношение. Его может рассердить и раздражить, что мы находимся как бы в противоположном ему состоянии и не разделяем его проблемы и тревоги, радуясь в то время, когда все плачут. Нужно считаться с людьми и постепенно, деликатно и терпеливо объяснять, как выходить из этого кризиса. Надо донести до людей, что как только мы изменим свой подход, мы этим уже немного исправим свое отношение к Творцу и станем ближе к высшему свету. И поэтому мы начнем ощущать эту реальность, почувствуем, что это не пустые слова, а за ними что-то стоит. Из урока по письму Рабаша 5 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Утаение ради раскрытия. Вопрос. Мир так велик, а нас так мало. На первый взгляд у нас нет шансов достучаться до него. А с другой стороны сказано, что спасение приходит от Творца в мгновение ока. Ответ. Мы не полагаемся на Творца, сложа руки. Человек должен руководствоваться тем, что видит. Творец, Боре, это свойство, раскрывающееся в нас согласно подготовке наших сосудов, желаний. Я формирую его для себя по принципу «приди и узри, Боре». Вне меня нет никакой опоры, и я могу полагаться лишь на те силы, которые пробуждаю в себе, в своем окружении. Если я не пробуждаю их в правильной форме и в правильное время, то они раскрываются негативно. Но так или иначе, все это в нас. Снаружи ничего нет. Если мы придерживаемся порядка и расписания в своем развитии, то раскрываем Творца. А если отстаем, запаздываем, то это отставание скрывает его от нас. Иными словами, скрывает от нас исправленную систему, в которой проявляются взаимные силы отдачи. Это и есть духовный мир. Другого Творца просто нет. В противном случае ты делаешь себе идола, внешнее изображение. Что касается наших возможностей, одни сильны количеством, другие качеством, и потому мы не робеем из-за своей малочисленности. Главное донести до людей весть, чтобы они услышали ее. И для этого у тебя есть интернет, который стирает границы. Раз уж возникла эта всемирная сеть, то возникла для нас. Правильно используя ее, мы дотянемся до всех, а люди примут наши послания. Ведь на самом деле это малое желание – беспомощные, как дети, и мы должны заботиться о них. Вопрос. Каким же должно быть правильное распространение? Ответ. Это мы постоянно должны выяснять для себя. Раби Аба раскрывал в тайне, а мы наоборот должны утаивать себя в раскрытии. Вместо раскрытия в утаении. Утаение ради раскрытия. Надо учиться такому обращению к людям. Из урока на тему «Трубный рог» Машеха. 5 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Лестница каббалистов. Бааль Сулам, трубный рог Машеха. Рашби позволил себе раскрыть тайную мудрость в книге Зоар, но сделал это с большой предосторожностью, позволив записывать свои речи только Раби Аба, наделенному даром раскрывать тайное так, чтобы лишь мудрецы из числа сыновей Израиля понимали его слова, а мудрецы народов мира, наоборот, не понимали их. Каббалист, постигающий духовный мир, как ученый, открывающий нечто великое. Попроси его объяснить свое открытие, и он не найдет слов, не сможет найти последовательную, понятную формулировку. Для этого уже нужны методисты, прокладывающие людям путь к покоренной вершине познания. Так вот, если говорить в первом приближении, Раби Аба мог переписывать слова Раби Шимона так, чтобы они давали подсветку даже начинающим, которые стоят на подступах к каббалистической мудрости и помогали подниматься тем, кто идет духовными ступенями. Он выстроил материал последовательным образом для перехода из класса в класс, со ступени на ступень. Пускай человек просто хочет чего-то, подобно младенцу, инстинктивно открывающему рот, этого достаточно. Ведь у него уже есть пищеварительная система, а значит, пища, полученная от старших, поможет ему расти. Вот что умел делать Раби Аба. Раскрывать скрытно, позволяя даже новичку подступиться к тайнам. Раби Шимон постигал весь мир, а Раби Аба знал, как опустить его слова вниз и выстроить их для нашего подъема наверх. и потому книгозор для нас как духовная лестница. Бальсулам своими комментариями еще больше адаптировал ее к современности. Мы думаем, что он добавил каббалистическую терминологию, а дело совсем в другом. Дополнительные объяснения сами по себе ничего не дают и наоборот могут отдалить от внутренней сути те, кто хочет просто штудировать эту книгу. Ведь тогда человек просто наполняет себя знаниями. Нет, Бальсулам еще больше облегчил нам путь, чтобы мы удерживались на нем и двигались вперед, подключая разум и чувства вместе. Каббалисты беспокоились и заботились именно о том, чтобы проложить для нас эту тропу, эту лестницу и обеспечить доступ к ней. Вопрос. Мы бы тоже хотели распространять науку Каббала в понятной оболочке и в то же время с начинкой, которая поведет людей вперед. Как это делать? Ответ. В нас это заложено на инстинктивном уровне, поскольку мы занимаемся согласно системе, установленной каббалистами. Кто учится здесь и предан пути, в том это есть. Благодаря той самой связи между Раби Шимоном и Раби Абба. Ведь все проистекает из книги Зор, и для всех поколений действует лишь этот духовный корень. Высшее постижение – Раби Шимон, и путь, доступ к нему – Раби Абба. В эту систему влились и остальные товарищи из группы Раби Шимона, включая его сына Раби Элязара, который говорит о конце исправления. Итак, вот что значит раскрывать в тайне. Даже во время сокрытия на пути в человеке раскрывается все необходимое. Из урока на тему «Трубный рог Машиаха» 5 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Раскрыть методику спасения. Вопрос. Опубликованы данные о психологическом состоянии подростков и молодежи. 18,5% устремлены к самоубийству. Как на это реагировать? Ответ. Система воспитания не воспитывает, а только обучает. Система здравоохранения заботится не о больных, а о продаже лекарств и так далее. Наш эгоизм развился и обратился в раковую опухоль, которая убивает человечество. У людей нет ответа на вопрос о смысле страданий и вообще о смысле жизни. В прошлом небольшой эгоизм и религия успокаивали в этом мире и давали надежду на мир потусторонний. Развитый эгоизм религия не успокаивает, она отжила себя. Человек желает не только слышать и верить, а видеть и ощущать. Это позволяет только Каббала, методика раскрытия высшей силы природы, Творца, ее цели и программы управления при жизни человека в этом мире. Необходимо поскорее раскрыть эту методику миру, и не только самоубийство, а все отношение человека к его существованию изменится на положительное и рациональное. Иного решения кризиса и его частных проявлений нет.
Радиоверсия.
Инерция мышления. Экономический кризис – вещь неприятная и даже страшная. Но он является порождением нашей инерции мышления. Мы должны перестать плыть по течению, управляемой нашим эгоизмом. Так было на протяжении тысячелетий, пока мы не достигли максимального эгоизма, который на сегодня схлопывается. Начиная с нашего времени, смотри статью Бальсулама о нашем поколении, наступает новый этап в развитии человека и человечества, желаем мы этого или нет. Человек с помощью сознания будет сам моделировать свое бытие. А протекающий глобальный кризис – кризис духовный, который мы сами развили, потому что вовремя не обратили внимания на то, что наш эгоизм уже не толкает нас к развитию, когда половины 20 века. А начал сам поедать себя, стал раковой опухолью и прикончил американскую мечту. Все системы, которые мы развили для нашего обслуживания, работают против нас. Здравоохранение охраняет не нас, а производители лекарств. Система воспитания не воспитывает, а является местом насилия и порчи наших детей. Средства массовой информации и средства связи стали средством разобщения и сведения счетов. Мы переросли из нормально функционирующего организма в раковую опухоль. Для примера, дефицит бюджета США – 1,2 триллиона долларов, а траты на медицинские программы Medicare, Medicaid составляют 0,8 триллиона долларов. Чтобы быть свободным, надо выйти из-под влияния эгоистического окружения и самим создать новое общество. Этому обучает система поручительства. Рвут.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.